Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Рустем Сафронов. Исполнилось 85 лет известному узбекскому кинорежиссеру Али Хамраеву. Сегодня он у нас в гостях, и мы поговорим с ним о его творческом пути. Здравствуйте, Али Эргашевич. Скажите, пожалуйста, что привело вас в кинематограф много лет назад?
Добрый день или добрый вечер, дорогие друзья. В кинематограф много лет тому назад меня привела судьба. Мой папа покойный, кинодраматург, киноактер, младший лейтенант Эргаш Хамраев, он ушел на войну в июле 41 года и в феврале 42 года погиб при штурме деревни Хожаева Вяземского района Смоленской области. Мама работала диспетчером в Ташкентской киностудии, овдовела рано. Я и мой братишка познали, что такое безотцовщина. Во время войны из Москвы были эвакуированы киностудии в Ташкент и снимались фильмы нашими режиссерами, классиками. Михаил Ильич Ром работал в Ташкенте, Яков Параджанов работал, Леонид Луков. И в боевых киносборниках и в художественных фильмах снимались выдающиеся наши киноактеры: Борис Андреев, Марк Бернес, Петр Олейников, Иван Переверзев. И в перерывах или после съемок они приходили в диспетчерскую, где работала моя мама. Во-первых, легко говорить на русском языке. Во-вторых, славянское лицо. Понимаете, и подружились. Моего папы уже не было в живых. И эти актеры московские, они проявляли большую заботу о моей маме, обо мне с братишкой. Ну что, когда придут к нам, принесут много сладостей, яичный порошок американский, мясо, рис, морковь. Мама тут же сделает плов во дворике. И я там мальчишка бегал, пятилетний. И я помню, как Борис Андреев меня так за чуб дергал и говорил: «Смотри, вырасти, чтобы отца заменил в кино». Это, может быть, сыграло какую-то роль, то, что я вырос в киностудии, но уже точно сформировался я как человек, который решил работать в кино только после просмотра фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Мне было 9 или 10 лет. В Советском Союзе всюду показывали трофейные фильмы. Американские, немецкие, французские. И, как я помню, «Багдадский вор» я смотрел, «Сестра его дворецкого» смотрел, «Синдбад-мореход». И как-то дедушка мне дал в очередной раз рубль и сказал: «Только в кино иди, не трать на семечки, там, на мороженое, кино иди». И я пришел в трехзальный кинотеатр «Искра» в центре Ташкента, на трамвае приехал, школьник, второй или третий класс, по-моему, учился. Вижу афиша «Огни большого города», режиссер Чарли Чаплин. И в котелке с усиками нарисована так местным художником примитивно реклама. Зал был полон, потому что люди, если кто работал ночную смену, днем в кинотеатр шли, отоспятся до обеда, потом кинотеатр. И я посмотрел фильм про этого маленького человека, доброго, бедного. И финал меня потряс. У меня прям комок был в горле, когда зрячая девушка, до этого слепая, которой этот бродяга помог вернуть зрение, сделать операцию, она его не узнала. Так посмотрела на него, и он ушел от ее прилавка цветочницы. И было так мне больно, вот что, как несправедливо устроен мир. Этот человек помог этой девушке вернуть зрение, она вот даже не взглянула на него. И я понял настоящую силу искусства. И я тогда маме своей сказал: «Мама, я обязательно буду работать в кино». Но я хотел быть сценаристом, как папа. Каждое лето я работал на съемочных площадках, в других группах во время каникул, немножко зарабатывал и следил за производственным процессом. И однажды режиссер при мне грубо накричал на сценариста. Сценарист сказал: «Какой-то диалог странный, я его не писал». А режиссер ему крикнул: «Твой диалог – дерьмо, Я всю ночь его исправлял, переделывал. Ну как вы можете мой... Да, вон отсюда с площадки. И он выгнал со съемочной площадки молодого сценариста. И вечером я маме сказал, я не пойду на сценарный факультет. Это так на меня будут орать, мама, ты же меня знаешь, я могу и ударить вообще. Мама говорит, да это он у нас один такой псих, Чингисхан. И все, зачем? Другие режиссеры вежливые. Я говорю, нет, мама, я пойду учиться на режиссерский факультет и одновременно буду учиться кинодраматургии. Я буду сам писать сценарий и сам снимать. Вот так я, закончив школу, мама меня проводила. В тельняшке матросской был, в физкультурных бриджах, синие китайские тапочки легкие, 2 кило помидор, 2 кило яблок, буханка хлеба. И я вот так поехал. Консервы лечь в томате были. И я поехал в институт и поступил.
Ну вот, надо сказать, что, конечно, вы говорили о маленьком человеке в фильме Чаплина. У вас тема защиты человеческого достоинства проходит через очень многие ваши фильмы. И сейчас, возможно, многие в Узбекистане, да и не только в Узбекистане, смотрят иначе на содержание классовых битв, которые развернулись тогда в 20-е, 30-е годы 20 века. То, что вы так ярко отобразили в ваших фильмах «Без страха», «Чрезвычайный комиссар», «Седьмая пуля». Но тема вот эта защиты человеческого достоинства, она звучит неизменно. А как вы сами сейчас оцениваете те драматические события, которые вы отразили в своих фильмах Средней Азии периода революционного преобразования? Что вы думаете об этой эпохе?
Об эпохе 20-х годов 20 века? Я думаю, что в истории человечества, в истории разных государств есть определенные вещи, которые надо пройти, пережить, переварить. И в 20-х годах 20 века Узбекистан, где я родился, где я кончил школу, и где я начал снимать свои первые фильмы, он также прошел вот этот исторический путь. В шутку все говорили, что у нас так много недостатков в экономике, в культуре. Это из-за того, что мы из феодализма сразу перешли в социализм, минуя стадию капитализма. Что надо было пройти эту стадию, как бы созреть. Но я думаю, что это досужие разговоры, потому что Россия прошла стадию капитализма, и она развивалась. А потом произошла эта революция, и как бы объявили социализм. Все так, в общем, пошло кувырком. Я в своих фильмах, когда приходилось мне снимать на темы 20-х годов, тема гражданской войны, дальше тема становления советской власти, тема раскрепощения женщин. Вот. Я, конечно, кроме того, что я досконально изучал архивы, не только ту историю, которая в учебниках. Это же заказная история в учебниках. Кто властвует, он учебники и пишет, понимаете? А я в архивах сидел и пытался разобраться. У меня была своя точка зрения. Фильм «Без страха» я снимал, зная большое количество трагических исходов, когда погибали молодые девушки и женщины. Одну там брат зарезал, другую толпа растерзала, третью вообще... Басмачи уничтожили и так далее, и так далее. И на все это была моя личная точка зрения, потому что я всюду показывал героя, который боролся за сохранение своего человеческого достоинства.
Но интересно, что вот в фильме «Без страха» мы чувствуем, насколько это был драматичный процесс не только с такой точки зрения, что вот зажатых прежде в эти тиски обычаев и шариата женщин, им не давали возможность развиваться, и вот их раскрепощали. Но что это был и чудовищно трудный, и частично и насильственный процесс, что это был драматичный процесс, что многим из них снять паранжу было так же трудно, как оголиться публично. Ну, то есть они к этому привыкли. И вот там этот мотив тоже звучит, когда супруга красного командира говорит, что, может быть, отложить это до того времени, когда это будут наши дочери или внучки снимать паранжу, что не надо спешить, что это все слишком болезненно. И вот, конечно, это звучит как какое-то предсказание, потому что мы сейчас во многом наблюдаем обратные процессы в Средней Азии, что многие пытаются вернуться к традициям, считают, что поспешили в раскрепощении женщины и так далее. То есть, Я хочу сказать, что в этих фильмах, ну, виден драматизм этого процесса. И вот это революционное, может быть, забегание вперед, попытки спрямить историю, они иногда приводят к тому, что частично все откатывается назад. И по многим параметрам, в том числе и в какой-то вот духовной жизни, и в эстетике, происходит, если не реставрация, но частичная реставрация хотя бы старого. Это мы видим повсеместно.
Вы знаете, это обособление, оно искусственное. В 14-м, в начале 15 века Центральная Азия была высочайшая цивилизация. Был расцвет науки, искусства, торговли. И вот оттуда остались в наследство имена великих людей. Авиценна, Аль-Хорезми, Алишер Наваи, Улугбек. Понимаете? Потом же наступило 500 лет ночи. Ночь была 500 лет. Ничего, ни одной фигуры. Сейчас начинают выковыривать из истории искусственно непонятные имена. Ах, он, оказывается, по-арабски читал. А вот он написал 4 стихотворения. Да вы что? Что вы делаете? Кого? Их мировая культура, искусство, история не знает. Вы искусственно начинаете о них фильмы делать, книги. Что они там повторили? Что интересного? Алишера Наваи повторили? Или Фургата повторили? Короче говоря, эти 500 лет мрака, они нанесли огромный урон, огромный. И посмотрите, Индия. Я был в Индии. Там же нет этой проблемы. Закрой лицо и сиди там где-то вообще, не вылезай. Огромное количество женщин в Индии работают. Они работают десятилетиями, столетиями, везде. На фабриках работают. Что-то делают, это, работают. А здесь, в Средней Азии, в Узбекистане особенно, даже казахов не такая, нет такой проблемы. Туркмен тоже такой проблемы не было. Часть лица там была прикрыта и так далее, и так далее. Но проблема была в том, что миллионы рабочих рук лишилось государство и нация. И женщина была абсолютно забита, понимаете? А среди них это же такая же Осип человеческая, как и мужчины. Сколько талантливых душ было загублено, интересных, умных, понимаете? И когда вдруг большевики со своей вот этой грубой, варварской такой прямотой сказали «раскрепостить», понимаете, огромное количество узбеков, мужчин, работали в спецорганах, работали, служили в армии красной, работали чиновниками, никто их не роптал. Они начали проводить эту политику. И пропаганда шла, пропаганда. Насильственно никого, ни одного женщин не подошли, не сорвали паранжу. Ни у кого. Пропаганда, агитация. Пропаганда, агитация. Понимаете? А эти, которые защитники ислама, они убивали, уродовали. Но ведь самый интересный, это дало же результат. Дало результат в 30-х годах. Такие появились талантливые поэтессы, художницы появились, понимаете? Появились очень талантливые. Да парашютистка была первая узбечка, прыгнула вообще. Вся страна знала. В 30-х годах она первая прыгнула. Первая летчица узбечка была, понимаете? Но это же хорошее вообще предзнаменование. А что плохого, когда в 80-х годах приятно было по улице пройти, какие красивые узбечки. Какие красивые узбечки, короткие рукава, короткие юбочки, красивые ноги, прически делали современные. Нация росла. А то в кишлаках еще сидели за дувалами, кислым молоком голову мыли, потому что там их мужики вообще били, и отцы, и матери вообще. Но в городах Самарканд, Бухара, Ташкент, Фергана расцвели. И какое количество талантливой молодежи пришло. А сейчас пошел опять откат. Появились хиджабы, появились какие-то опять старообрядные обычаи, понимаете, и все. И девчонки, которые почему-то стали подражать арабам, Саудовской Аравии, да они полностью себя закрывать стали, полностью. Шелковые такие все эти балахоны, все и тут гордо ходят, понимаете, дурочки. Дурочки, лишив себя абсолютно жизни. Все. В Афганистане я много лет был. Приятно было смотреть, в университет идут девчонки с открытым лицом, хорошо одеты, какие красавицы. Сейчас всех опять одели талибаны. Получается, что скрытые талибаны сейчас и в Узбекистане есть. Скрытые. Они тащут назад. Я везде выступаю и говорю, что вы делаете? Вы тащите обратно феодализм. Уже руководство запуталось, не знает, что делать. Уже приказ недавно издал президент бороды запретить. 18-летние вот такие бороды стали отпускать. Понимаете? Он сказал, сбривать нельзя. Потому что не поймешь, кто такой, кто идет. Вот такая борода молодая, глаза звертят, с мечети не вылезает, понимаете? Там работа идет. Работа идет в мечетях везде. Каримов поздно это понял, когда стал все запрещать. Сначала разрешил мечети, вместо детсадов, школ, везде мечети. Все всякие бизнесмены считали долгом мечеть построить, дать деньги на мечеть в каждой махалле, в каждой квартале мечеть, вместо того, чтобы дать деньги на детский сад, на школу, на ясли. Понимаете? И что получил? Получил Каримов тот результат, что стали организации террористически организовываться. Из Афгана, из Турции, из Саудовской Аравии пришли люди, стали руководить. И пошли теракты, пошли всякие дела. Но джин выпустили из бутылки, понимаете?
Ну, вот в каком-то смысле это повторяет, так сказать, да, действительно. Вот. Ну, что эти люди являются носителями похожей идеологии на ту, которой руководствовалось басмачество, когда боролось против этих нововведений советской власти. То есть, басмачество на новом этапе. Ну, военные формирования их разгромлены. Ну, понятно, что остались вот скрытые сторонники, которые все время говорят, что самое главное – это мановият, там, духовность, следование, так сказать, обрядам и так далее, возвращение к благословенным временам предков. Но, тем не менее, очень много свободных женщин и девушек в современной Средней Азии живут и существуют, и в этом, я думаю, наследие революции и того процесса худжума, освобождения женщин, который вы отразили в своих фильмах. Скажите вот немножко о вашей большой звезде Дилерам Камбаровой, о том, как все это было и как она попала в кино, потому что, в общем-то, она была заметным явлением в советском кинематографе. Сейчас мы ее, к сожалению, не видим. Но хотелось бы немножко, вот, чтобы вы рассказали о том, как она попала в фильм «Без страха», в «Седьмую пулю» и так далее.
Ну, в 1971 году я начал снимать «Без страха» фильм. И тема была очень интересная. 27-й год, раскрепощение женщин. И у меня было две героини в этом фильме. Одну героиню, главную роль Тамара Шакирова, исполнила 15-летняя юная актриса, которую я увидел во дворе Узбекфильма. Она приходила там с подружками, массовки снималась. И я встретился с ее родителями. Мама украинка, отец узбек. И я уговорил, чтобы они эту девочку отдали мне на главную роль. И вторая роль, я никак не мог найти актрису, я уже начал съемки в районе пионерлагеря от Ташкента, где-то около 60 километров мы там жили. И кандидатуры, которые мне предлагали, никак не подходили мне. Я как-то сидел около столовой во время обеденного перерыва с воспитательницей Ларисой Федоровной. И шли отряды в столовую с песнями. И я заметил, что в одном отряде девочка не поет ничего и смотрит в небо, задумчиво так идет, кусает ногти. Я говорю, Лариса, кто это такая? А это говорит, Диля Камбарова, 9 В, ташкентская девочка. Я говорю, слушай, позови ее. Говорит, Диля, сюда, Диларом. Подошла девочка, стесняется. Я ей сказал, мы здесь рядом снимаем кино. Она говорит, да, я слышала. Вот нас на экскурсию, говорят, поведут. Я говорю, да-да, обязательно приведут на экскурсию. Диля, вот давай пообедай, после обеда тебя Лариса Федоровна приведет на площадку. И мы тебя попробуем снять. Она так кивнула и потом пришла. Пришла и прекрасно себя показала. Прекрасно. Она маленькую сцену сыграла. Ей надо было только сбросить чачван и сказать одну фразу. «Да здравствует освобожденная женщина Востока». Я ей объяснил, что решать твоя судьба, ты можешь работать в кино. Это интереснейшая жизнь. Много стран объездишь, много людей интересных узнаешь. И вот вся твоя судьба сейчас решается. Скажи это так, чтобы я поверил, что ты вот из тех того времени, когда твоих бабушек убивали за то, что лицо сняли. Вот, ладно, только не кричи громко, а так скажи с чувством. Все, я дал команду, внимание, мотор, начали, пауза такая, чувствую, как она под баранжой дрожит, потом она откинула резко сетку, и мы увидели огромные глаза, дрожащие губы, И она срывающимся голосом после паузы большой говорит: «Да здравствует освобожденная женщина Востока!» Мы были загипнотизированы. Я заорал: «Ура! Мы нашли героиню!» Понимаете, все обратно, несите шампанское, жара, пыль, мы в центре кишлака, и все радостно друг друга поздравляем, и вдруг подходит врач, у нас всегда на площадке врач, и говорит: «Олег Гашич, там вашей актрисе плохо, подойдите». В декорации лежит Елена в обмороке, понимаете? Я ее по щекам воды набрызгали, все, вот, привели в чувство. И вот так она. Художественный совет, когда утверждал пробу, директор студии встал и сказал: «Я вас всех поздравляю, Хамраев открыл нам будущую звезду».
Ну, так оно и оказалось. Да, и она, конечно, потом себя проявила во многих других фильмах. Скажите, а когда вот вы снимали «Седьмую пулю», которая, конечно, стала огромным хитом советского времени, и, наверное, не было бы мальчишки, который бы не ходил на этот фильм и не смотрел его в нашем Отечестве. Когда вы снимали, вы на что опирались? Потому что таких фильмов прежде не делали, я бы так сказал. И он отличается от классического фильма тоже «Белое солнце пустыни», потому что тут сделан немножко таком в комедийном жанре, а у вас все сделано на полном серьезе, так сказать, в жанре такой героико-революционной драмы. Но с очень большим количеством трюков, стрельбы и так далее. Расскажите немножко, как вы снимали этот фильм.
«Седьмая пуля». Сначала этот сценарий назывался «Басмачи». Его не принимали. Ни в Москве Кончаловский должен был на Мосфильме снимать. Не дали снимать, потому что он две серии хотел, а ему сказали одну серию. И он, встретив меня в Москве, сказал: «Слушай, возьми сценарий. Может быть, ты там снимешь картину». Я здесь сценарий, когда предложил директору студии, они были категорически против. Уже надоели фильмы о басмачах и так далее. Ну, хорошо, против так против. Придет время, вы меня все равно запустите. У вас сценарный голод. И точно через 5 лет меня вызывают и говорят: «Вот хорошо бы тот сценарий, только надо его переделать». Я говорю: «Пожалуйста, у нас герой Максимов, мы его делаем Максумовым». Так, дальше. «Басмачи» название вам не нравится. Вот сейчас везде с огромным успехом идет «Великолепная семерка». А мы назовем картину «Седьмая пуля». Все, дирекция обрадовалась, меня тут же запустили. И я Чак Морова, своего любимого актера, уже пригласил. Он чрезвычайный комиссар, у меня снялся за 2 года до этого. Я его пригласил, других актеров крупных, хороших. Диля сыграла у меня главную роль. Ну, как этот фильм? Понимаете, я же не с Луны свалился. Я учился 5 лет в институте в Москве. Я смотрел шедевры мирового кино. Мой любимый фильм «Дилижанс», лучший вестерн, который есть в истории мирового кино. Джон Форд, режиссер. Я его смотрел 20 раз. А когда решил «Седьмую пулю», я еще 10 раз посмотрел. Понимаете? И что? Трюкачей стали искать с Кавказа ребят, которые за 200 рублей делали из-за стакана водки трюк. Рискованные, понимаете, копейки платили им. Я видел, как у них руки дрожат, прежде чем готовиться к трюку. Стакан водки и делали трюк. Мы придумывали трюки сами. Ритм, темп, это все у меня уже в душе было. Я ненавижу медленные, там, многословные фильмы, понимаете. У меня была школа. Я учился в институте, в одном из лучших в мире. И у меня была школа. Я любил американское кино. Я считаю до сих пор, что лучшие в мире сценаристы – американцы. Лучшие в мире актеры – американцы. Лучшие в мире монтажеры – американцы. И надо у них учиться. И мы учимся все время у них. Хотя преклоняемся перед японцами, итальянцами, французами, англичанами. Великие режиссеры, понимаете? Саттеджит Рэй, я с ним знаком был, индийский мировой классик и так далее. Но меня охватил азарт и моих товарищей. Я сказал: «Ребят, ну давайте, раз мы за 1,5 месяца сняли картину. С 6 утра до поздней ночи работали. У меня до обеда в роли басмачей играли таксисты, которые одеты были, у них бороды были, чалмы. И эти же таксисты после обеда переодевались в красноармейскую форму и играли красноармейцев. Где я возьму еще других таких лица выразить? Вот они все играли. Приглядеться, то можно, что одно и то же. Понимаете? Одни и те же ребята. И вот так «Седьмая пуля» получилась и сложилась. И должен вам сказать, что то, что 22 миллиона зрителей посмотрело, это вранье. Мне прокатчики, сидя со мной за пловом, выпив стакан коньяка, говорили: «Ты же знаешь, что мы вынуждены писать цифры на другие картины, освобождение Юрия Озерова, на фильм Бондарчука, на другие фильмы пропагандистские». И потом было указание, что там какие-то узбеки сняли фильм, который 75 миллионов посмотрели. Скашивай, так что твою «Седьмую пулю» 75 миллионов посмотрела. Ну и хорошо, какая разница мне?
Но вообще в узбекском кино, мне кажется, было сильно еще и влияние итальянского неореализма. Это чувствуется очень сильно. И, кстати говоря, многие вот такие мотивы, как вы сделали совсем недавний фильм о вашем отце, погибшем на фронте. Мне показалось, что там есть вот какие-то такие лирические обертона, и как это снято. Ну, влияние итальянского кино я ощутил.
Документальный
фильм вашем.
Ну, художественный будет, я тебя помню, на днях будет. Я художественный тоже снял. Безусловно, конечно, итальянский неореализм – это мой любимый жанр в кино. Я обожаю его. Но я итальянцам говорил, даже тому Антонионе, я сказал, что метод неореализма открыт в Советском Союзе. В 30-х годах Борис Барна снял фильм «Окраина». Дмитрий Донской снял фильм «Радуга» в 44-м году. Еще есть режиссеры, которые... Вот. А итальянцы, ребята, грамотные, смотрели эти фильмы и на свою переложили. Понимаете? Вот в чем дело. Так же, как иранские режиссеры. Лучшие фильмы Средней Азии они смотрели Таламу Шакеева «Небо нашего детства». Шедевр. И иранцы делали картины, я говорил иранцам, потом они говорят: «Да, мы видели, видели, конечно, они не дураки, берут стиль и делают, понимаете?» Ну, все идет взаимовлияние, все друг на друга влияет, это очень хорошо. Никто с Луны не свалился, ни у кого сразу в голове не нарисовано, что ты режиссер, ты это. Это знание, талант, который тебе дали родители и Бог, и все это вместе. Так и работаем.
Большую часть фильмов вы сняли в Узбекистане и состоялись все-таки в глазах мирового кинематографического мира как узбекский режиссер. Но я так понимаю, что вы много снимаете и в России, и в Италии.
С итальянцами я снял фильм «Бо-бабу». Это совместное производство «Узбекистан». Частная компания была там. «Антея» студия итальянская и одна компания французская. Вот. Я снял, когда я долго ходил без работы. А потом, в общем, дочка старшая говорит: «Папа, хватит, что-то напиши» и так далее. Я начал: «А что писать, о чем, кому что интересно?» Она говорит: «У тебя в записной тетради режиссерской есть один сюжет по Библии. Там одна фраза, и ты задумал, полстранички написал по фразе „Не возжелай жены ближнего своего“. Вот. А в Коране еще жестче сказано: „Не женитесь, никогда не женитесь на женах отцов своих“. И в общем, я сел, написал что-то такое, то она, дочка, разослала. Итальянцам понравилось. И там, в общем, они эту решили картину запустить, поставив условие, что только я один буду иностранец, все остальные будут итальянцы. Да я счастлив, говорю: «Вы что, у вас такие операторы, такие художники по костюмам, гримеры, звукорежиссеры». Вот так, в общем, мне удалось эту картину снять. Но большинство картин, конечно, я снял в Узбекистане, но, к сожалению, 4 фильма там до сих пор не показывали ни по телевидению, ни в одном кинотеатре.
Какие это фильмы? Расскажите об этом. Почему их не показывают?
«Манавият» все играет роль. «Манавият». Еще, понимаете, у них в душе цензура. В Конституции написано в Узбекистане, что цензуры нету. Но у каждого из них, вот руководителя, кто отвечает за прокат, за телевидение, за все, в душе есть цензор свой. Он так и говорит в кабинете: «Вот моноцензор, мономанда-цензор, юрагинда. У меня в сердце мой цензор», говорит. «Или это так сделать, или я не приму». «Белый-белый аисты», 1965 год. Ни разу не был показан нигде, ни по телевидению, ни в кинотеатрах. Узбекистанский зритель видел ее, когда в СССР при помощи кабельного телевидения или другого, не знаю какого, узбеки могли ловить телевизионные каналы Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Эти республики показывали мои картины. «Белый-белый аисты», «Без страха», «Триптих», «Я тебя помню». Вот 4 картины. Ни одного сеанса в Узбекистане. Их нет на узбекском языке даже, понимаете? Они на русском сделаны. Я с ними объездил половину мира. больше. В ретроспективах каждого они у меня. В Америке, в Мексике, в Канаде, во Франции, в Италии, в Норвегии. Везде эти фильмы показывали.
Что, беспокоит тема раскрепощения женщины? Слишком большая свобода в этих фильмах или что?
Слушайте, в «Белых белоайсах» у меня даже статья есть, переведена на русский язык из партийной газеты. «Наша жизнь не такая» называется. Я клеветник, понимаете? Так не бывает, чтобы узбечка вышла замуж не по любви, а потом встретила человека, которого полюбила, и решила уйти от мужа к нему. Это не бывает так в Узбекистане. А я с фильмом везде прошел вообще. Канал «Культура» показывал все время. И так далее, и так далее. 65-й год. Это мой первый авторский фильм. Чтобы его снимать, я снял комедию «Где ты, моя Зульфия?». Она мне на черта нужна. Она до сих пор любимая комедия узбекского народа, музыкальная. До дыр ее досмотрели. На все религиозные праздники. Воскресенье. Показывают все время. Она и невеста из Вадыля. Я снял вот этот «Йор-Йор». Мне дали «Белый-белый». А сценарий валялся. Я снял «Невесту из Вадыля», мне дали «Я тебя помню». А сценарий не утверждали 5 лет.
Ну хорошо, ну а фильм о папе «Я тебя помню» – это чем не угодило чиновникам?
Художественный, не разрешали художественный. И этот один раз показали, потому что «День Победы» там мой друг, он руководит телевидением, он на узбекском и русском языке показал. Но чтобы создать документальный фильм, я им писал сценарий, отправлял, они даже не ответили телефонным звонком. Руководство узбекского кино. И мне Россия, Министерство культуры дало бюджет на этот фильм. Понимаете? Бюджет. Что там сыграло роль? Не знаю. То ли, что мои косточки моего папы под Вязьмой лежат в России, да? Это сыграло роль, наверное. Или то, что я в фильме рассказываю, что как русские режиссеры приехали и вырастили первых кинематографистов Узбекистана, в том числе моего папу Наби Ганиева, Камиля Арматова, которые учились в Ленинграде, Москве, понимаете? Вот это у меня про этот фильм начало.
Этот момент очень выразительный, и я думаю, что об этом мало сейчас кто знает. Поэтому это очень важно, что вы об этом рассказываете, на мой взгляд.
Да, правильно, важно. А «Я тебя помню» художественный фильм. Тоже они его не приняли в Узбекистане. В Москве 5 лет лежал сценарий. Я говорил своей маме и друзьям, придет время, они меня вызовут и скажут, снимайте фильм о своем папе, как вы искали могилу отца. И пришло время. Самолет меня посадили, ночью дождь был, посадили, полетел в Москву, там меня ждали. В Госкино СССР, министром «Чайки» еду в ЦК КПСС, зав. Отделом культуры «Шаура». Говорит Ермашу, министру, смотри, головой отвечаешь за него. По заданию Брежнева делался фильм. Должны были сделать об интернациональном долге нашем, который в Афганистане война шла. Понимаете? А я сказал Ермашу, не буду снимать. Ты что, выручай? 4 режиссера отказались. Один заболел, другому жена не разрешила. Третий струсил, четвертый там еще. Выручай. Я говорю, Филипп Тимофеевич, во-первых, я с семьей поговорю, с мамой и с женой. Как они отнесутся к этому? Там идет война, понимаете? Во-вторых, я поеду сниму. Но 5 лет лежит сценарий мой о том, как я искал могилу папы своего, да? 5 лет. А что ты мне не сказал? Да разве к вам прорвешься? 5 лет лежит у главного редактора этот сценарий. Он говорит мне в машине, я тебе обещаю. Сними вот это жаркое лето в Кабуле. Я тебя обещаю, запустишься. И я приехал по каким-то... кинофестиваль. Я был членом жюри в 82-м году в Италии. И встретился с Тарковским. Он уже был... все, невозвращенец. И Андрей, мой друг, мне говорил, ты зачем согласился? Что ты жаркое лето, как-то пропагандистскую ерунду тебе заставят? Я говорю, Андрей, не заставят. Я сниму честную картину про Афганистан. Но зато мне дадут снять фильм, посвященный моему папе. Обманут, не дадут. Я говорю, Андрей, у меня с ними 30 лет договоренность с коммунистами. Ни разу не обманули. Я их заказы выполнял, а потом они меня запускали с моим авторским. Ну и что, запрещали же? Я говорю, запрещали узбеки. А в СССР у меня везде шли эти картины. Ты прекрасно знаешь. И триптих ему очень нравился. Вот таким образом происходил обмен. Они заказывают, я снимаю. Они заказали к столетию Ленина чрезвычайный комиссар, понимаете? Все, дали мне там медаль на грудь, Хамзу, премию государства. Да. А я без страха снял, как хотел. Без цензуры внутренней, без цензуры внешней. Полная свобода. Я тогда при съемках понял, что полная свобода тоже хреновая вещь. Ответственность колоссальная перед самим собой.
Думаешь ночью, не спишь, как этот эпизод сделать? Вот какая тебе свобода же, что хочешь сделай. Даже внутренний цензор отпал, ушел в отпуск, понимаете?
Вы, несмотря на ваш весьма почтенный возраст, будем так говорить, по-прежнему в прекрасной форме, и я так понимаю, что и сейчас работаете?
Работаю сейчас, да, благодаря своей семье, благодаря супруге своей, детям и внукам. Я в форме, они всегда меня поддерживают во всем, помогают соблюдать режим, помогают не унывать. Когда наступает какая-то депрессия, в первую очередь супруга, дочка, сын, старшая дочь, мне всегда приходит на помощь, поддержит всем, понимаете, и словом, и делом. Потом, ну а что я? Что я буду лежать на диване, пить вино итальянское и объедаться спагетти? В кого я превращусь? Зачем мне это надо? Мне не надо, я люблю работать, снимать. Я снимаю документальные фильмы разных жанров. Я снимаю художественные фильмы разных жанров. У меня даже есть фильм-опера, понимаете? Мне заказал Шарав Рашидович фильм-оперу. Актрисе очень нравилась певица Саадат Кабулова. Он хотел увековечить ее, других артистов, голоса. И он сказал, ну, сними. Конечно, я снял. Роман Тихомиров, который был ассистентом у Якова Протазанова во время войны, мастер фильмов опер, он снял Евгений Онегин, он снял «Пиковую даму», он снял «Князь Игорь». Шедевры, понимаешь, шедевры. И он у меня был художественный руководитель этого фильма. Я к нему обращался часто. Золотой человек, понимаете? И я попробовал фильм-опера. Взял голоса, на эти голоса киноактеров. Выезжал в пустыню, в цветущие сады, в горы, везде. И снимал, у меня двигались все, но пели. Вместо того, чтобы они пели, понимаете? И вот так остался единственный фильм опера в узбекском кино, да, во всем Центральном Азии кино. Больше нигде. В России делали фильм опер, и я вот все. Больше нет фильм опер.
Но вы упомянули, что вы и сейчас над чем-то работали, только что завершили какую-то работу. Что это было?
Да, сейчас я завершаю. У меня уже около 8 месяцев не подписан акт о приеме фильма. Был такой период, когда я, в общем, 28 лет был в штрафбате. Что бы я ни посылал в Узбекистан, любую заявку, сценарий, тему, даже ответа не было. И я где только не выступал, говорил, что сидят там люди, которые абсолютно не думают об узбекском кино, люди, которые коррумпированы, люди, которые недалекие, безграмотные и так далее. Да я везде выступал свободно, не боясь. По радио «Свобода» выступал, по российскому радио выступал, писал в интернете и так далее, и так далее, и так далее. Затем вдруг начались звонки ко мне в Италию от руководства нового. Пожалуйста, просим приехать, просим. А что такое? Ну, вот это то. Ну, сказали, что к юбилею 75 лет победы над фашистской Германией хотелось бы сделать фильм о вкладе Узбекистана. Почему ко мне обратились? У меня несколько фильмов уже было на это снято. «Подвиг Ташкента» я получил гран-при Всесоюзного кинофестиваля за фильм двухчастевый. Понимаете? И уже я к этому времени сделал фильм о своем папе «Я тебя не забыл». Они видели его. И так далее, и так далее. То есть я прикоснулся к этой войне тем, что остался сиротой, без папы. И это была моя тема всегда. И Рашидов мне сказал, чтобы я обязательно снял фильм о том, как я искал фамилию отца. Я с дипломом попал к нему в кабинет. Он принимал специалистов, окончивших в ГИК или там в Ленинграде, или где высшее образование получивших. Короче говоря, я за один месяц в изоляции, страшная пандемия, за один месяц из материалов секретной хроники, архивов и так далее, я сделал фильм, который получился, который стал откровением для узбекского народа и других народов. Я, во-первых, засекреченные данные о погибели наших, о количестве раненых, погибших. 6,5 миллиона было население Узбекистана. Около 1 миллиона погибло, ушло 1,5 миллиона на фронт. 850 тысяч погибло и пропало без вести. Это новые данные были засекречены, потому что пропавший без вести пенсии не выдавалось. Он считался или военнопленным, или так далее, понимаете? Короче говоря, у меня новые данные. Я нашел хронику генерала Сабира Рахимова. 11 секунд он живой, я нашел ее. И рассказал о нем, что и других героях. Так как получилось, я сам закадровый текст. Я сам рассказывал об этой войне. И я туда ввел погибших отцов, моих друзей, с кем я вырос.
моих коллег многих. Я сказал, у кого погиб дядя, дед, давайте, мне дали. Я их всех в фильм вел. Навечно они остались, понимаете? И после этого я, когда уехал обратно в Италию, опять звонок, просил президент снять фильм о Махале. Махаля, знаете, что такое? Квартал в городе там. Что? Я говорю, а что о Махале можно снимать? Ну вот он сказал, Махале – это маленькое государство, миниатюре, наше, Узбекистан. Надо вот о них сделать фильм. Ну и что чиновники? Баджарамас, хоп, сделаем. Кто? Вот Хамрай пусть сделает. Понимаете? Я сказал, вы что, смеетесь? Какая Махаля? Я не буду, не хочу. Нет, приезжайте. Я сказал, я не могу делать фильм, где хорошее борется с более хорошим. Вы же это хотите? Ну, конечно, такой красивый музыкант, чтобы смеялись. О чем смеяться? Над чем-то надо смеяться же. Над чем смеяться в Махале? В общем, пожалуйста. Я сказал, ладно, у меня два условия. Первое, я пишу сам сценарий. И второе, снимаем Махалю в Самарканде. Нет, Ташкенте. Ташкент разрушили. Старый город разрушили, строили дома в спичечной коробке. Это стал город Воронеж. Он потерял свое лицо, поймите. Я не могу в Ташкенте снимать ни одной сцены. Хорошо, Самарканд. Я сам Самарканда, сказал руководитель Узбеккино. Все, я поехал снимать. Литературный сценарий утвердили. Режиссер сценарий утвердили. Две поправочки там были, сказали там, знаете, не надо там... Девушка с парнем, парень с кишлака, девушка с города, полюбили друг друга и решили пожениться. А девушка говорит, а как ваши родители? Они же там в кишлаке же говорят, что девушки в городе испорченные. А он говорит, да что ты на это обращаешь внимание? Зачем? А городские говорят, что у нас в кишлаке все дураки живут, дуры все девушки, да? Моя бабушка сказала, это по всему миру столько глупых людей, не надо обращать внимания. Вот этот диалог требовали убрать в сценарии. Я не убрал. Когда фильм готов, мне насували столько замечаний. И это убрать, и второй убрать, и третий убрать. Да мои редкие волосы дыбом встали. Я сказал, ничего убирать не буду. Начали и так, и так, и так. Моих коллег подключили, моих однокурсницу мою, моих товарищей, Ишмухамедова, режиссера Агишева, они начали меня вместе с руководителем, ну, в чем-то уступить. Да вы что, ребята, как я могу убрать слова, утвержденные в сценарии? У меня в сценарии учитель, частный урок, мальчику говорит, 8-летним, вот, мальчик заявляет, я не хочу русский язык изучать, я хочу китайский учить. Он говорит, как китайский? Я китайский не знаю. У нас с тобой урок русского языка. Нет, не хочу. У нас учитель по физкультуре сказал, что русские нас завоевали. Я не хочу это учить. И учитель говорит, твой по физкультуре педагог, он ничего не знает. Во-первых, нас завоевали в 7 веке арабы. Они пришли религию, мечом пришли сюда, завоевали. Это во-первых. Во-вторых, русские в 19 веке вошли в Туркестан, и русские принесли сюда культуру высокую, университеты построили, каналы, все. В общем, ладно, мы давай не будем, мы потом по уроке истории я тебе расскажу. А сейчас у нас урок русского языка. Давай, ну-ка напиши по-русски «Моя родина – Узбекистан». И мальчик пишет «Моя родина». Да, молодец. Вот эту сцену требовали убрать. Убрать про то, что арабы завоевали Туркестан. Я говорю, да в каждом учебнике в школе. И что русские в 19 веке оккупировали Туркестан. В каждом учебнике. Вы что делаете? Нет, уберите, народ, знаете, не поймите. Как это народ? Народ же школу кончает. И вот заставили, и я убрал, понимаете? Жалею до сих пор. Хотя у меня есть первый вариант, где эта сцена есть. И так пошли. У меня есть сцена, где в Регистане. Регистан, знаете комплекс, да?
Конечно.
Музей архитектурный, да?
Конечно.
У меня в Регистане юноша, 16 девушка, они там по этим ходят, это все смотрят, и потом провалились в какой-то лестнице темной, все, пыль. И он ей говорит, они любят друг друга, люблю. И он ей говорит, ты знаешь, я вот читал, что в Африке есть племена, которые, когда здороваются, они друг от друга носами трутся вот так. Она говорит, вот так, да, правда. И еще, когда в любви объясняются, тоже носами трутся. Она ему говорит, серьезно? Он говорит, да нет, фантазия, это я придумал. Эту сцену сами они вырезали. И причину, знаете, какие написали? В медресе нельзя обниматься. Во-первых, это не медресе, билеты продают. Это архитектурный ансамбль, там давно медресе нету. Медресе нельзя обниматься, вот такие сволочи пишут мне, понимаете? А у меня в режиссерском, что он ее в щеку поцеловал. А я на съемке заменил. Ну, что там щеку будет целовать? Да ну, а у нее, он ее поцеловал в щеку, у нее голова закружилась у девочки, понимаете? Но я подумал, нет, надо что-то другое. И придумал носами то, что помню, давно у меня в тетради записано об этом, понимаете? И так далее, и так далее. Хазрат Дауд есть святые места, куда тысячи, миллионы ходят на поклонение, просят там, как будто когда-то Давид сбежал туда, в пещере, и остались пещера, следы его рук, понимаете, легенда, да? И люди ходят, исцеляются вроде, слепые зрение получают и так далее. И когда меня просил руководитель Узбеккино сделать толерантность, я сделал эпизод, как мать и дочка пошли туда просить для дочери хорошего жениха, а матери здоровья дочка, да? И я на лестнице, которая 1200 ступеней, я показал, как мальчик ведет своего папу слепого, в очках темных ведет. Мальчика другого, худого, в коляске на руках несут наверх, парализованный, белый, что такое. А один человек на спине, пожилую женщину, наверное, мать свою она ходить не может, несет по лестнице, понимаете? Убрать этих уродов, коллег. Вы что, я не уберу. Так они взяли сами весь эпизод убрали, весь, как они в пещеру входят, как руки кладут. Это хорошие люди, простые люди, понимаете? Убрать, убрать, убрать. И вот у меня идет уже около 8 месяцев борьба. 2 октября на Ташкентском международном кинофестивале была премьера этого фильма. С большим успехом. А потом начали мне, вот этого я не буду. Собрали худсовет, это. Потом я уехал, они какую-то группу собрали. А опять требует. И сказался руководитель Узбеккино, он боится, понимаете, и на поводу у них, и так боится, и так. Короче говоря, у меня жуткий конфликт. Я сказал, что они, я когда уехал, самовольно 19 поправок сделали. 19! 8 минут вырезали и в Самарканде премьеру сделали во время Навруза. Я протестовал, я говорю, запрещаю, а этот стал просить, ну ладно, нам Самарканд помогал, пусть там премьера, а потом мы поправим то, что вы хотите. Ничего, они собрали свою группировку, и вот так меня это самое. Легенда, легенда, я говорю, легенда, а что вы меня так ломаете? И я обратился в интернете с открытым письмом к общественному совету, к художественному совету, где все это написал. Как же так? Это судебное дело. Договор нарушен со мной. Мне должны были сказать, вот 19 таких поправок в письменной форме, пожалуйста. И когда я скажу «нет», вы можете пригласить другого режиссера и резать по этому кабальному договору, который у них есть. Кабальный договор. Страшный. Таких договоров нигде нету в мире. Кабальный, понимаете? И я сказал «нет». И вы нарушили договор со мной, пункт договора. Я могу спокойно подать защиту авторских прав. И я не буду в Узбекистане подавать, и не буду в России. Это бесполезно. Если буду подавать, только в Швейцарии.
Ну, будем надеяться, что мы увидим фильм в вашем варианте, и что это время не за горами.
Ну,
что в конечном
3 итоге. Июля. Но самое интересное, они в программе «Чрезвычайный комиссар» из Ташкента пришло уведомление руководству Госфильмофонда и Третьяковки о том, что чрезвычайные комиссары они запрещают показывать из-за темы басмачества. Но здесь все в шоке, потому что «Без страха» и «Седьмая пуля» более радикальные фильмы.
Ну, в общем,
эти разрешили.
Причуды чиновников из Средней Азии не всегда можно
и во всем мире
объяснить в рациональных категориях.
И во всем мире. Здесь тоже чиновники в России, дай бог.
В любом случае, я хочу поблагодарить вас за интересную беседу и пожелать вам дальнейших творческих успехов.
Интервью на радио «Спутник».